Странное дело. Оказавшись вдвоем в темной, наглухо закрытой от внешнего мира карете, мы долгое время не произносили ни слова. Я прислушивался к ровному дыханию мадемуазель, и со временем, когда глаза свыклись с мраком, стал различать ее смутный силуэт. Мне хотелось услышать ее голос, сказать ей что-нибудь ободряющее, но, как обычно, я все не мог подыскать уместных слов. На коленях лежал металлический шар, и хоть взрыватель еще был не включен, я держал адскую машину обеими руками. Напрасно я опасался, что у меня возникнут трения с посланцем доктора Линда из-за увесистого узелка странной круглой формы. Первый этап операции прошел гладко, как говорят в народе, без сучка, без занозинки. Мы с мадемуазель не простояли в храме и 5 минут, как некий мальчишка, по виду из обычных попрошаек, что вечно толкутся на паперти, протянул мне записку. Еще и пришлось дать паршивцу 5-алтынный из собственных денег. Прижавшись друг к другу плечами, мы развернули листок. И опять ощутил легкий аромат графа Эссекса. И прочли одну коротенькую строчку. Леглис до Илья Пророк. Церковь Ильи Пророка. Я не знал, где это. Но мадемуазель, успевшая в доскональности изучить все местные улицы и переулки, уверенно повела меня за собой. Через несколько минут мы были уже возле небольшой церковки, а у соседнего дома ожидала черная карета с занавешенными окнами, весьма похожая на ту, что я видел неделю назад, хоть и не поручусь, что та самая. С козел спрыгнул высокий человек в низко надвинутой шляпе, так что виднелась только густая черная борода. Ни слова не говоря, открыл дверцу и протолкнул мадемуазель внутрь. Показывая узелок, я суровым голосом произнес заранее приготовленную фразу. «Это предмет обмена. Трогать нельзя». Не знаю, понял ли он меня, но к узелку не притронулся. Присел на корточки и очень быстро провел ладонями по всему моему телу, не постыдившись коснуться самых укромных мест. «Позвольте, сударь», — не выдержал я, но обыск уже закончился. Бородатый молча толкнул меня в спину, я поднялся в экипаж, и дверца захлопнулась. Раздался скрежет засова. Карета качнулась, и мы поехали. Прошло, наверное, не менее получаса, прежде чем между нами завязался разговор. И начала его мадемуазель, потому что я так и не придумал, с чего начать. «Странно», — сказала она, когда на повороте карету качнуло, и мы дотронулись друг до друга плечами. «Странно, что сегодня он меня не обласкал». «Что?» — удивился я. — Как это? — Перкестеренное. — А, обыскал. — Да, спасибо. Странно, что не обыскал. Обычно обыскал. Если знать, можно было спрятать в панталон маленький пистолет. Я позволил себе наклониться к ее уху и шепнуть. «У нас есть оружие получше», и похлопал рукой по бомбе. «Осторожно!» — ойкнула мадемуазель. «Я боюсь». «Все-таки женщина есть женщина, даже самая смелая». «Ничего», — успокоил ее я. «Пока взрыватель не включен, бояться нечего». «Я все думаю про второй сюрприз мсье Фандорина. Вдруг заговорила мадемуазель по-французски, и ее голос дрогнул. Не состоит ли он в том, что бомба взорвется в любом случае, разнеся на куски и нас, и доктора Линда, и его высочество, а камень потом, как и сказал мсье Фандорин, подберут среди обломков? Для царя главное — сохранить орлов и избежать огласки. Для мсье Фандорина — отомстить доктору Линду. Что вы думаете, Атанас?
По правде сказать, ее подозрения показались мне очень даже правдоподобными. Но, немного подумав, я нашелся, что возразить.
В этом случае нам дали бы не настоящий камень, а подделку. Тогда можно ничего среди обломков не искать.
— А с чего вы взяли, что в шаре подлинный Орлов? — нервно спросила она.
— Ведь мы-то с вами не ювелиры. Вы нажмете кнопку, и тут же грянет взрыв. Вот и выйдет обещанный сюрприз, про который нам с вами ни в коем случае нельзя было узнать.
У меня внутри все похолодело. Слишком уж верным выглядело это предположение.
«Значит, такова наша судьба», — сказал я, перекрестившись. «Если вы угадали правильно, то это решение принято высшей властью, и я исполню все в точности. Но вам не нужно входить в часовню. Когда нас привезут, я скажу кучеру, что в вашем присутствии нет надобности. Я заберу Михаила Георгиевича сам».
Мадемуазель крепко сжала мне руку.
«Благодарю вас, Атанас. Вы вернули мне веру в человеческое благородство. Нет-нет, я пойду с вами. Мне стыдно, что я могла заподозрить Эраста в вероломстве. Для него камень, даже такой особенный, не может быть дороже жизни ребенка. И наших жизней тоже», — тихо закончила она.
Вторая половина ее короткой прочувствованной речи несколько испортила приятное впечатление от первой, и все же я был растроган. Хотел ответить на пожатие ее пальцев, но это, пожалуй, выглядело бы чрезмерной вольностью. Так мы и ехали дальше, и ее рука касалась моей. У меня, в отличие от мадемуазель, не было уверенности в благородстве господина Фандорина. Представлялось весьма вероятным, что в самом скором времени земное существование Афанасия Зюкина закончится, причем не тихим и незаметным образом, как следовало бы по всей логике моей жизни, а с неприличным шумом и грохотом. Компания Эмилии делала эту мысль менее отвратительной, в чем, безусловно, проявлялось качество, которое я не терплю в других и всегда старался подавлять в себе — малодушное себелюбие. А между тем в наглухо закрытой карете становилось все труднее дышать. У меня по лицу и сзади, за воротник, стекали капли пота. Это было неприятно и щекотно, но я не мог вытереться платком, для этого пришлось бы отнять руку. Мадемуазель тоже дышала учащенно. Внезапно мне пришла в голову простая и страшная мысль, от которой пот заструился еще обильней. Я попробовал тихонько, чтобы не вспугнуть мадемуазель, просунуть руку в узелок и открыть крышку шара. Однако щелчок все же раздался.
— Что это был? — встрепенулась мадемуазель. — Что был этот звук?
— Замысел Линда проще и коварнее, чем представляется Фандорину, — сказал я, хватая ртом воздух.
Я полагаю, что доктор приказал возить нас в этом заколоченном ящике до тех пор, пока мы не задохнемся,
а после преспокойно забрать Орлова. Только ничего у него не выйдет. Я включаю взрыватель. Пока я в сознании, буду держать бомбу на весу обеими руками. Когда же иссякнут силы, шар упадет.
Вузетфу!
Вы сошли с ума! — воскликнула мадемуазель, рывком высвободила руку и схватила меня за локоть.
Вузетфу! Не пензе па! Je compte les deux tours. Nous sommes presque là.
Не вздумайте. Я считаю повороты. Мы уже почти приехали. Поздно. Я уже надавил, — сказал я и крепко сжал шар обеими руками. А еще через минуту карета и в самом деле остановилась.
«Ну, выключай!» «Господь, да?»
— шепнула Эмилия и перекрестилась, но не по-православному, а на свой католический лад, слева направо. Дверца отворилась, и я сощурился от яркого света. Никто мне глаз не завязывал, я увидел облупленную стену маленькой часовни, а поодаль в сотни шагов башни и колокольни большого старинного монастыря. Ступив на подножку, украдкой осмотрелся по сторонам. У пруда сидели с удочками рыбаки, а на краю ближнего сквера зеленел свежей листвой узловатый дуб, в дупле которого предположительно прятался старший агент Кузякин. На душе стало чуть-чуть спокойнее, хотя не надевание повязки, вероятнее всего, означало, что живыми Линд выпускать нас не намерен. Мадемуазель высунулась из-за моего плеча и тоже принялась оглядываться. Ах да, она ведь оказалась здесь без повязки впервые. Ничего. — Господин доктор, — подумал я, — пропадем так вместе с вами, и прижал к груди узелок. Кучер, стоявший сбоку от распахнутой дверцы, схватил меня за локоть и дернул. — Слезай, — мол. Я поморщился. Такая силища была в этих стальных пальцах. Ржавая дверь с увесистым навесным замком, почти не скрипнув, открылась нам навстречу. Я вошел в полутемное помещение, более просторное, чем казалось снаружи, и увидел несколько мужских фигур. Прежде чем успел их разглядеть, дверь за нами закрылась. Но от этого свет не исчез, а лишь сделался из сероватого желтоватым. На стенах висело несколько масляных светильников. Людей Линда было четверо. Прежде всего я обратил внимание на седого сухонького господина с безгубым нерусским лицом и в стальных очках. Неужто это и есть доктор Линд? По обе стороны от него стояли двое высоких и плечистых, чьи лица тонули в тени, надо полагать, телохранители. Четвертым был кучер, вошедший следом и привалившийся спиной к двери, как бы отрезая нам путь к отступлению. Один из телохранителей замахал рукой на кучера, явно требуя, чтобы тот вышел. Кучер кивнул, но не тронулся с места. Телохранитель сердито указал пальцем на дверь. Кучер скрестил руки на груди. «Таупштюммер! Дископ!» «Упрямая глухонемая дубина!» — выругался Верзила. «Так вот почему возница вел себя с нами так странно. Теперь понятно, отчего Линд не боялся, что бородач попадет в руки полиции». Второй телохранитель сказал тоже по-немецки. — Да черт с ним! Пусть торчит! Ему поди тоже любопытно. Но здесь седой господин властно протянул руку к узелку, и я понял, что начинается самое главное. «Принесли?» «Давайте», — тусклым голосом сказал он по-французски. Я бросил на пол платок, в который был завернут шар, открыл крышечку, и камень сверкнул из своего бархатного гнезда ленивым приглушенным блеском. Медленно и ясно выговаривая каждое слово, я объяснил про сюрприз и про условия обмена. Слава богу, мой голос ни разу не дрогнул. Тут самое важное было, чтобы Линд поверил. Если понадобится, я не струшу. Он выслушал меня, не перебивая, и кивнул, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Нетерпеливо щелкнул пальцами. «Хорошо, хорошо. Давайте я проверю». И вытащил из кармана маленькую окованную медью лупу. Выходит, это был не Линд, а ювелир, как и предсказывал Фандорин. Я поддел двумя пальцами маслянистый камень, который охотно и как-то даже уютно лег в мою ладонь, будто был сотворен как раз по ее мерке. Второй рукой я осторожно прижал бомбу к груди. Ювелир взял бриллиант и подошел к одной из ламп. Телохранители, или кто они там были на самом деле, обступили мастера и шумно засопели, когда грани Орлова вспыхнули нестерпимым сиянием. Я оглянулся на мадемуазель. Она стояла неподвижно, сцепив пальцы. Приподняв брови, показала взглядом на шар, и я успокаивающе кивнул: «Не беспокойтесь, не уроню». Света масляной лампы ювелиру показалось мало. Он достал еще и электрический фонарик, подвигал пружины. Тонкий яркий луч коснулся бриллианта, и я прищурился, показалось, что от камня посыпались искры. «Alles in Ordnung». «Все в порядке», — бесстрастно произнес ювелир на нечистом немецком и спрятал лупу в карман. «Верните камень», — потребовал я. А когда он не выполнил мое требование, я угрожающе вытянул вперед обе руки с раскрытым шаром. Ювелир пожал плечами и положил бриллиант обратно в нишу. Ободренный успехом, я повысил голос. «Где его высочество? Теперь по условиям договора вы должны немедленно его вернуть». Безгубый показал пальцем на каменный пол. И я лишь теперь заметил черный квадратный люк с чугунным кольцом. «Кому он нужен, ваш мальчишка? Забирайте, пока не подох». В устах этого респектабельного господина грубое слово «креве» — «подыхать», произнесенное применительно к малютке, прозвучало так неожиданно и страшно, что я содрогнулся. «Господи, что это за люди?» Мадемуазель, шумно втянув воздух, бросилась к люку, схватилась за кольцо и потянула изо всех сил. Дверца немного приподнялась и тут же с гулким металлическим стуком снова упала в пазы. Ни один из громил не тронулся с места, чтобы помочь даме. Эмилия в отчаянии оглянулась на меня, но и я не мог прийти ей на помощь, для этого пришлось бы положить шар. «Ауфмашен!» «Открыть!» — угрожающе крикнул я и поднял бомбу повыше. С видимой неохотой один из бандитов отодвинул мадемуазель и легко одной рукой откинул крышку. Открылся проем, но не черный, как я ожидал, а наполненный трепещущим светом. Очевидно, в подземелье тоже горел масляный фонарь. Оттуда пахнуло сыростью и плесенью. Бедный Михаил Георгиевич! Неужто его продержали в этой дыре столько дней? Подобрав подол, мадемуазель стала спускаться. Один из верзил последовал за ней. У меня шумно и часто стучало в висках. Я услышал донесшийся снизу шум голосов, а потом пронзительный крик Эмилии. — Мон бебе! Мон пор пти! Тадо салют! Мой крошка! Мой бедный малыш! Мерзавцы! Его высочество мертв? — взревел я, готовый бросить бомбу на пол, и будь что будет. — Нет, он жив, — услышал я, — но совсем плохой. Не могу передать, какое облегчение я испытал в эту минуту. Ну, конечно, его высочество простужен, ранен, одурманен опиумом, но главное — он жив. Ювелир протянул руку. — Дайте камень. Сейчас ваша спутница вынесет ребенка. — Пусть сначала вынесет, — пробормотал я, вдруг сообразив, что не имею представления, как вести себя дальше. В инструкциях Фандорина на сей счет ничего не содержалось. Отдавать камень или нет? Внезапно оставшийся телохранитель с неожиданным проворством прыгнул ко мне и обеими руками сжал мои ладони, державшие шар. Толчок вышел совсем незначительный, и взрывной механизм не сработал. Но бриллиант выкатился из ниши и щелкающим стуком поскакал по полу. Ювелир подхватил его и сунул в карман. Бороться с верзилой было бесполезно. А сзади уже подошел чернобородый кучер, в нечеловеческой силе которого я имел возможность убедиться. Господи, я все погубил! Вот и сюрприз номер два, — шепнул мне в ухо глухонемой, и в ту же секунду стукнул бандита кулаком по лбу. Мне показалось, что не так уж сильно, но глаза немца закатились. Он разжал свои ручищи и осел на пол. — Держите крепче, — сказал кучер голосом Фандорина. В один скачок оказался подле ювелира и зажал ему рукой рот, одновременно приставив снизу к подбородку стилет. — Тесеву, он мо, эвузет, морт. — Молчите, одно слово, и вы труп. — Зюкин, отключите кнопку, бомба нам больше не понадобится. От стремительности, с которой происходили события, я был в оцепенении, и неожиданному превращению кучера в Фандорина совсем не удивился. Куда больше меня почему-то поразило то, что Эраст Петрович совершенно перестал заикаться. Я послушно подцепил ногтями утопленную кнопку и потянул. Она с легким щелчком выскочила. «Крикните, что камень у вас, и что ребенка можно выпускать», — тихо сказал Фандорин по-французски. Ювелир захлопал глазами с противоестественной быстротой. Кивнуть он не мог, потому что этим жестом насадил бы свою голову на клинок. Фандорин убрал руку с его рта, но кинжал по-прежнему держал вертикально вверх. Пожевав проваленным ртом и облизнувшись, пленник запрокинул голову назад, а будто хотел рассмотреть что-то на потолке, и вдруг громко закричал: «Аларм! Фееву! Тревога! Бегите!» Он хотел крикнуть что-то еще, но узкая полоска стали вошла ему между горлом и подбородком, по самую рукоятку, и ювелир захрипел. Я охнул. Убитый еще не успел рухнуть на пол, а из люка уже высунулась голова, кажется, того самого бандита, что давеча спустился вниз с мадемуазель. Фондорин скакнул к дыре и с размаху ударил его ногой по лицу. Послышался тяжелый звук рухнувшего тела, а Эраст Петрович ни секунды ни медля спрыгнул вниз. — Господи! — вырвалось у меня. — Господи Боже! Снизу доносился грохот. Кто-то кричал по-немецки и по-французски. Перекрестившись золотым шаром, я подбежал к проему и заглянул вниз. Увидел настоящую кучу малу. Огромный детина с занесенным ножом в руке подмял под себя Фондорина, а еще ниже лежал неподвижный телохранитель. Эраст Петрович одной рукой сжимал противнику запястье, удерживая нож, а другой тянулся к его горлу, но никак не мог достать. Кажется, бывшего статского советника следовало спасать. Я бросил шар, метя в затылок великану, и превосходным образом попал. Послышался чмокающий звук. Обычному человеку я, вне всякого сомнения, проломил бы череп. Этот же лишь качнулся вперед. Но этого оказалось достаточно, чтобы Фондорин дотянулся ему до горла. Я не видел, что именно сделали пальцы Эраста Петровича, однако услышал тошнотворный хруст, и детина завалился на сторону. Я быстро спустился вниз. Фондорин уже вскочил на ноги и озирался по сторонам. Мы находились в квадратном помещении, углы которого тонули во мраке. Посередине склепа возвышалось поросшее мохом надгробие, на котором горела масляная лампа. — Где она? — переполошился я. — Где его высочество? Где Линд? У стены стоял сундук с набросанным на него тряпьем. Я подумал, что Михаила Георгиевича, наверное, держали там. Однако Фондорин кинулся в противоположную сторону. Я услышал топот быстрых удаляющихся шагов. Судя по звуку, бежали человека 3 или 4. Фондорин схватил фонарь, поднял его, и мы увидели проход в стене, забранный решеткой. Чернота озарилась вспышкой. Воздух зло свистнул, ударило гулкое эхо. «За выступ!» — крикнул мне Фондорин, отскакивая в сторону. «Эмилия, вы живы?» — что было мочи, позвал я. Темнота приглушенно ответила голосом мадемуазель. «Их трое! И Линд здесь, это...» Голос сорвался на вскрик. Я бросился на решетку и затряс ее. Но она была заперта на замок. Эраст Петрович с силой дернул меня за рукав, и вовремя. Из подземного хода снова выстрелили. Один из железных прутьев взорвался брызгами искр, в стену ударил невидимый штырь, от которого на пол посыпались каменные осколки. Издали доносились мужские голоса. Кто-то тонко простонал, женщина или ребенок. «Линд!» — громко крикнул Эраст Петрович по-французски. «Это я, Фондорин. Камень у меня. Обмен остается в силе. Меняю Орлова на женщину и ребенка». Мы затаили дыхание. Тихо. Ни голосов, ни шагов. Услышал или нет? Фондорин вскинул руку, в которой невесть откуда появился маленький черный револьвер, и выстрелил в замок раз, другой, третий. Снова посыпались искры, но замок с петель не слетел.